все считают метро вундервафлей и сверхнеобходимой вещью для каждой деревни. Но жители городов забывают о том, что метро тяжело строить, оно дорого обходится как на этапе строительства, так и эксплуатации. И довольно часто обычный наземный транспорт бывает быстрее метро. Сегодня мы поговорим о том, как строится метро, о его плюсах и недостатках. Привет, я Тим, монтажер и продюсер подкаста «Мамкины урбанисты». Пока Василь и Ренар заработались, я решил подхватить эстафету и рассказать о волнующих себя темах. Подписывайтесь на телеграм-канал «Мамкиных урбанистов», подписывайтесь на мой телеграм-канал «Тим открывает мир». Это канал о путешествиях по всему миру. На своем YouTube-канале я выпускал целых 3 видеоролика о том, как развивать транспортную систему Казани. Там я разбирал генплан, его ошибки и то, как лучше всего построить транспортную систему в будущем. Это меня навеяло на идею записать подкаст о вообще том, как строится важнейший элемент транспортной системы – это метро. И почему оно не всегда как бы прикольное и хорошее. Здесь, надо сказать, главное, мы все-таки мамкины урбанисты, и я буду говорить и о метро, и о другом транспорте довольно поверхностно. Поэтому если вы транспортный планировщик или метростроитель и разбираетесь в теме значительно лучше, чем мы, то пишите, и мы с вами с удовольствием запишем подкаст. Потому что тема для нас тоже очень интересная. Итак, всеми любимое метро. Оно на самом деле строится двумя довольно отличающимися методами друг от друга. Есть открытый способ строительства, есть закрытый способ строительства. Сначала разберемся с закрытым. Если вы были в Питере, то вот там метро по большей части строится закрытым способом. Я так понимаю, что оно похоже больше всего на строительство шахт. Но если в шахтах там добывают условное золото, то когда ты строишь метро, то, во-первых, над тобой городская застройка, а во-вторых, в этих шахтах ты как бы ничего не добываешь и не зарабатываешь. И вообще это очень тяжелый метод строительства, потому что ты фактически прокладываешь тоннель под городом, и единственные точки выхода на поверхность – это станции. И станции ты тоже строишь закрытым способом под землей. Вырываешь огромные площадки, потом этот грунт как-то тебе нужно поднимать на поверхность. И фактически единственное, что соединяет у нас станцию метро и поверхность – это эскалатор, наклонные вот эти шахты. Как бы да, это то самое идеальное метро, которое хочется каждому городу, и в представлении большинства жителей вот так оно и выглядит. То есть у вас там какие-то тоннели глубоко-глубоко под землей, и вот одна точка, которую и нужно разрывать на поверхности. Но на практике, естественно, это крайне дорого, это очень сложная инженерная задача. То есть объективно то, что сделали в Санкт-Петербурге, это прям инженерная гордость города. И при этом действительно особо не имеет значения, что у тебя находится над линией метро, потому что глубина там порядка 50 метров может быть. В чем минус закрытого строительства и, в принципе, глубоких станций, глубокого заложения метро? В том, что, во-первых, вы долго спускаетесь по эскалатору, в том же питерском метро это может быть и 2, и больше минут. И что я лично заметил, ну, довольно тяжело дышать становится под поверхностью. Вентиляция должна быть очень мощная, чтобы на такую глубину спускать воздух. Из-за того, что это фактически шахты, то здесь место тоже ограничено. У вас будет только один способ выйти из станции в большинстве случаев, только один способ сделать пересадку и тому подобное. Плюс как бы сами подземные станции метро глубокого заложения, они довольно ограничены в пространстве, и если у вас очень большой поток людей, то здесь будет сбиваться в огромные очереди, в огромные толпы. В общем, есть свои ограничения. Открытый способ – это самый известный, распространенный сейчас способ строительства. В Казани у нас все станции исключительно открытым способом строятся. В Москве, по большей части, все строится открытым способом. Как строят метро неглубокого заложения и открытые станции? Собственно, разрывают котлован, в основном длиной где-то 300 метров. В крайнем случае в Казани так, но это при правильном проектировании длину станции можно сократить и, соответственно, длину разрытого грунта, разрытого котлована. И уже в эти открытые котлованы опускает тоннель-проходческий комплекс, который у нас идет до следующей станции метро и, соответственно, открытого котлована. Потом Тоннель-проходческий комплекс можно перевести очень просто и на дугу станцию, или же пустить его дальше, рыть тоннели. И глубокое метро с закрытыми станциями, оно строится тоже тоннель-проходческими комплексами, но там же могут использовать и взрывчатку, так как глубина крайне большая, там же могут использовать и какие-то более ручные методы строительства. И, соответственно, после того, как все тоннели прорыты, вынимают тоннель-проходческий комплекс и, соответственно, уже строят станцию метро, засыпают грунтом, и над станцией открытой можно разместить парк. Но при этом над такой станцией метро у вас никогда не будет построено жилье, потому что банально своды станции, они очень близко расположены к поверхности, и не стоит их излишне нагружать. Тут пару еще интересных моментов расскажу. За каждой конечной станцией метро расположены оборотные тупики. Это фактически тоннели, которые уходят дальше от станции. Там это может быть и 50, и 100 метров. И когда приходит время добавлять новые станции метро к этой линии, то используют так называемую сбивку. То есть вырывают котлованы, которые будут продолжением этой линии метро, и оттуда уже копают тоннели к существующей станции. Но тоннель-проходческий комплекс, он не должен заходить к существующей станции метро, потому что там уже построены тоннели. Поэтому вырывают еще один котлован где-то между существующей станцией метро и будущей. И туда как раз-таки приходит тоннель-проходческий комплекс, оттуда вынимают вот этот вот щит, который бурит землю. И все, что осталось от тоннель-проходческого комплекса, отправляют уже обратно на станцию строящуюся. А с другой стороны от этого нового котлована у нас как раз-таки расположены оборотные тупики, до которых уже добуриваются с поверхности земли. В общем, довольно сложные процедуры. Чтобы продлить неглубокую линию метро, вот приходится делать еще и сбивку. И у нас, к примеру, в Казани это можно наблюдать при продлении станции Дубравная. То есть я смотрел космоснимки, и видно этот небольшой котлованчик, где делали сбивку. При закрытом методе проблем, наверное, даже побольше, потому что, во-первых, вы не можете фактически контролировать строительство с поверхности земли, и как кроты на ощупь идете. И сбивку там делают вообще ручным способом или взрывчатым способом. То есть два тоннеля подходят друг к другу близко, и вот эту стеночку ее разрушают очень аккуратно. Ну и, как вы понимаете, все эти процедуры, которые осуществляются под землей, они крайне-крайне дорогие. Я, так как мамкин урбанист, не буду говорить здесь какие-то точные цифры, но просто нужно понимать, что метро — это самый дорогой вид транспорта в городе. При этом интересный момент, сами вагоны метро, они очень долго существуют, потому что на них нету воздействия атмосферы, так как они ходят по тоннелям под землей. Еще важные моменты про строительство метро. Тоннели не могут поворачивать под прямым углом. Для того, чтобы тоннель повернуть, нужно использовать радиус 300 или 400 метров. Поэтому очень многие, кто рисует линии метро, они думают, что вот сейчас у нас тут под прямым углом, как автобус поворачивает, так же и метро сможет поворачивать. Нет, так не происходит. Нужно закладывать всегда вот эти большие радиусы поворота. И если для тоннелей есть радиусы поворотов, то вот станции метро, они всегда должны быть прямые. И да, это как бы довольно сложная инженерная задача сделать и большие такие радиусы поворота, и при этом прямые станции метро. Но самое главное, в чем минус открытого способа строительства, вы не можете и прокладывать линии неглубокого заложения под домами, то есть под хрущевками, под панельками. Вы не можете рыть метро, потому что у вас банально дом будет дрожать. Как минимум, как максимум, он может немножко приспуститься. Поэтому для строительства неглубокого метро используют техзоны. Это могут быть магистрали, это может быть какие-то вытянутые пустыри. И такие техзоны довольно просто ловятся, и опять-таки там уже изначально по генплану закладываются вот эти вот котлованы длиной 300 метров, где будет расположена открытая станция метро. Да, это все приходится закладывать изначально. И из-за того, что вот нет вот такой свободы прокладки линии метро, то есть единственный способ пропустить линию метро под домами, это логично углубиться. Углубляться нужно на 20 метров, тогда уже можно копать метро под зданиями. Но это, соответственно, тоже накладывает какие-то ограничения, потому что к станции нужно снова выходить ближе к поверхности. Строить метро — это не пальцем по карте водить, это очень сложная инженерная задача. И я понимаю властей города, которые копают метро во что бы то ни стало, только для того, чтобы вот это профессиональное сообщество сохранить в городе. Тут надо напомнить, как мы вообще используем само метро. Во-первых, из-за дороговизны строительства, из-за вот этих всех инженерных проблем в виде радиуса поворота, места под котлованы и, конечно же, стоимости строительства и эксплуатации, метро используется исключительно магистрально. Когда у вас копают метро в качестве подвоза к другой линии метро, это уже неправильно. Потому что вы тратите время для того, чтобы дойти до станции. Если у вас метро глубокого изложения, то для того, чтобы спуститься на станцию, дождаться состава, доехать, потом снова выйти на поверхность. Иногда использовать там наземный общественный транспорт, или я уже молчу о средствах индивидуальной мобильности, бывает значительно быстрее, чем использовать метро. Но, естественно, неоспоримые плюсы метрополитена – это независимость от погодных условий. Если вам не нравится то, что происходит на поверхности, давайте просто зароемся под землю. Вот мы недавно пережили снежный апокалипсис в Казани, и у нас все очень сильно полюбили метро, потому что действительно снег под землю еще не научился попадать. При этом железнодорожный транспорт в этом снежном шторме, он работал вполне себе окей. Почему? Потому что это высокие стандарты содержания путей. У них есть специальные вагоны, которые чистят пути, просто скидывают его куда подальше. Плюс, как бы, даже если снег выпал там в не слишком большом количестве, то железнодорожный вагон может проехать по поверхности. Я вот большой любитель именно наземного рельсового транспорта, потому что он сильно меньше стоит в строительстве. Да, он также разрывает районы, так же, как и автомагистральные, любимые урбанистами. Но при этом его строительство стоит меньше, и эксплуатировать его легче. И в этот снежный апокалипсис у нас, к примеру, встал просто-напросто глухо трамвай, потому что не смогли очистить пути. Так вот, если применить как бы к трамваю железнодорожные стандарты, это, во-первых, будет называться типа легкорельсового транспорта или скоростной трамвай, об этом чуть позже поговорим, но эти проблемы тоже можно решить банально уборкой снега. Потом второе, за что любит метро, это его скорость. Скорость реализуется двумя штуками. Это выделенные пути. К примеру, у вас на пути метрополитена не сможет заехать водитель автомобиля и припарковать там машину, как это происходит на трамвайных или там троллейбусных путях. Эту характеристику используют метробус. У них тоже 100% выделенные пути, которые часто могут идти по эстакадам, но курсируют там автобусы. И они же используют еще одну характеристику, это меньшее количество остановок, меньшее количество станций, чем при там использовании другого наземного общественного транспорта. Но при этом сам метрополитен, он не летает. Он ездит со скоростью порядка 70 км в час, сколько я знаю. Это вполне себе скорости движения автобусов на шоссе и трамваев по путям, нормальным, починенным железнодорожным путям. Здесь я, наверное, подхожу к главной идее, что если использовать и автобусы, и трамваи, и железнодорожный транспорт так же, как используют и метрополитен, то есть максимально эффективно, устоявшегося, с 100% выделенными, обозначенными путями, превращая его в магистральный транспорт фактически, то, возможно, вам и не нужен метрополитен. Вы можете строить линии метробуса и линии трамвая, использовать с десятка раз меньшими потерями. Или использовать железнодорожные пути, которые сейчас есть. Тут единственная проблема, что железнодорожные пути – это все-таки федеральная история. И да, нужно связываться с федералами. Но в Москве получилось, в других городах типа Нижнего Новгорода тоже есть городские электрички. В маленьких городах тоже их можно использовать вполне себе. А единственная причина, почему у нас трамвай – это полная развалюха и не ходит там и зимой, и ездит со скоростью максимум 50 км в час, это пути. Когда трамвай будет строить железнодорожники, то тогда эта проблема иссякнет, потому что если посмотреть на линии трамвая междугородние или межрайонные в некоторых городах, в том числе России, то там себе нормально трамвайные вагоны ездят 70 км в час, даже довольно старые. Я уже молчу про развитые страны, где трамвай, во-первых, заходит в городское ядро, во-вторых, он может выезжать на те же железнодорожные пути или там какие-то Тех-зоны железнодорожные, и там развивать скорость до 80 км в час. Анталия – прекрасный пример, как посередине шоссе, магистрали банально летит вот этот вот трамвайный состав. И да, там он используется как своего рода метро, но на поверхности. Подходим еще к одному важному вопросу. Почему россияне любят метро? Потому что там сохранились высокие стандарты. У нас и выпускаются и метросоставы, и профессиональное сообщество метростроительное сохранилось. И строительство метро в России, оно у нас всегда идет по высоким стандартам. То есть я не встречал еще истории, что построили метро, которое довольно плохо эксплуатируется. Могут быть трассировки неправильные, но я же говорю, есть ограничения при этом строительстве. Но при этом это не касается трамвая, то есть у нас фактически нету примеров хороших трамвайных систем. Какая-нибудь метелица в Петербурге, да, но оно тоже больше похоже на трамвай, чем на какой-то легкорельсовый транспорт. Так вот, когда у нас стандарты метро, там железнодорожные стандарты придут к трамваям, то, во-первых, мы получим наземный транспорт, который не уступает метрополитену, а во-вторых, который строит во много раз меньше, чем метрополитен. И нужно, чтобы жители тоже об этом знали, потому что у нас почему-то все хотят к себе метро в поселок, но я не думаю, что каждый житель захочет идти до станции метро каждый день 15 минут, и потом от станции метро каждый день 15 минут. Об этом почему-то все забывают. И о том, сколько оно обходится городу. И резюмируя выводы про метрополитен, оно классное. То есть действительно иметь вот такой магистральный транспорт, который не зависит абсолютно от погоды, от климата, это всегда круто в городе. Но нужно ли оно провинциальным городам России, у которых нет бюджета на то, чтобы там финансировать автобусы? Я считаю, не нужно. Нужно сначала исправить проблемы общественного транспорта возможными всеми методами, максимально дешевыми, а потом уже, когда есть возможность строить именно систему и именно магистрального транспорта, каким и должен быть метрополитен, тогда нужно к нему приходить. Спасибо, что прослушали этот подкаст. Ставьте лайки на всех возможных платформах. Подписывайтесь на телеграм-канал Мамкиных урбанистов. И если вы транспортный планировщик или специалист в другой сфере урбанизма, пишите, мы с удовольствием запишем с вами тоже подкаст.